Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Массовая высадка деревьев – одна из самых простых и эффективных мер по борьбе с климатическими изменениями и влиянием человека. Так считается. Однако исполнение этой меры чаще вредит экосистеме, поскольку политики и субсидируемые фермеры редко задумываются над тем, что сажать. Получается, что леса не восстанавливаются, а количество углекислого газа не уменьшается. Подробнее в этом разберемся с директором лесной программы Всемирного фонда дикой природы Андреем Щеглевым. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Александрович, вот считается, что высаживание деревьев взамен утраченных лесных массивов – такая довольно простая мера снижения воздействия человека на природу и как мера борьбы с климатическими изменениями. Так ли это на самом деле?
Ну да, действительно, есть такое мнение, но здесь очень много деталей в этом процессе. В процессе лесовосстановления или облесения, да, если мы говорим о территориях, где леса не было, и там проводятся мероприятия по посадкам. Но многие факторы приходится учитывать. Например, если говорят о масштабном лесовосстановлении, о посадках масштабных, то важно понимать, что как этот процесс проходит. Если, например, восстанавливают лес, сажают лес, где присутствует только одна порода, создают, скажем, плантации, да, ну или посадки однопородные, то понятно, что в этом случае биоразнообразие того региона, где проводятся эти посадки, оно будет снижаться. И часто бывает, что в этих посадках участвуют чужеродные виды, виды несвойственные, так называемые инвазивные виды, несвойственные данной местности. И эти виды, понятно, что не снижают местное биоразнообразие, также не приносят с собой болезни. Кроме того, такие масштабные однопородные посадки, они в будущем повышают риск пожаров, да, пожаров и болезней, и становятся хорошей пищей и для огня, и для вредителей. Поэтому, конечно, если такие деревья сажать, то, соответственно, надо предусматривать, что не должно быть одной породы. Этих пород должно быть как минимум две, а еще лучше это должны быть не просто посадки, да, а мы должны говорить о восстановлении лесных ландшафтов. То есть подход тут должен быть комплексным. И цель – это восстановление тех ландшафтов, которые были на этой территории ранее. Наверное, вот это обстоятельство очень важно, когда мы говорим о лесовосстановлении. Кроме того, важный фактор – это то, что, собственно, доступных земель для посадок не так и много. Поэтому...
А что это значит, что недостаточно земель для посадок?
Ну, подходящих условий. Опять же, можно засадить там все площади. Вы знаете, такие есть примеры, когда, например, в Чили, да, была объявлена государственная программа по масштабным посадкам, и фермерам давали дотации для того, чтобы они сажали деревья. Ну, понятно, что они сажали фруктовые деревья для того, чтобы можно было собирать урожай. Но главное, что они сажали эти деревья после того, как они сводили естественный лес, вырубали деревья, выросшие естественным образом. То есть понятно, что экологический эффект от их действий он крайне негативный. Вот и поэтому надо понимать, что есть ли такие доступные площади, которые не заросли естественным лесом, да, где не сформировались естественные экосистемы, а те площади, где действительно нужно применять особые действия по восстановлению этих ландшафтов. А это, как правило, такие точечные действия в определенных местах, где мы продумываем процесс на перспективу. Как будет восстанавливаться лес и как будет восстанавливаться ландшафт в целом. То есть это необходимо учитывать. Потом еще необходимо учитывать тот факт, что если леса не было раньше на этой территории, скажем, степь, да, то, как правило, облесение этой территории ведет к деградации степи. А в степной зоне там накопленный углерод, в почве его достаточно много. То есть понятно, что в таком случае действие оно будет отрицательным по отношению к углероду.
То есть наоборот, вот, углерода станет больше, чем...
Да, наоборот, произойдет выброс углерода. Потом, что еще нужно сказать, что, как правило, в естественных лесах запас углерода, он достаточно большой, и он большой в лесной подстилке. Поэтому, если говорить о том, что мы рубим естественный лес, на его месте сажаем там молодой лес, то понятно, что в отношении углеродного баланса такие действия, они тоже будут иметь негативные последствия, потому что выброс углерода будет гораздо больше, чем его будет саккумулировано в результате вот таких посадок.
Андрей Александрович, то есть я правильно понимаю, сама идея высаживать или там где-то досаживать леса, она хорошая, она нормальная. Но, как правило, везде страдает ее исполнение, потому что либо засаживают фруктовыми деревьями, либо засаживают монокультурными растениями и так далее.
Да, совершенно верно. То есть, смотря какую цель мы ставим, да, потому что если мы посадки проводим для того, чтобы восстановить лесной ландшафт, тот, который был раньше, вот мы понимаем, что этот ландшафт, он деградировал в силу каких-то причин. А если мы хотим восстановить, то мы должны продумать, что для этого нужно сделать, как сажать деревья, как мы будем учитывать гидрологический режим, породный состав. То есть много таких нюансов, которые требуют проработки. И если у нас цель – это поглощение углерода, то надо тоже посмотреть, проанализировать. Как я уже сказал, что в естественном лесу углерода запасено гораздо больше, да? Может быть, имеет смысл нам этот лес сохранить, а не вырубить его на месте и посадить молодые деревья. То есть все это вот требует проработки в зависимости от той цели, которую мы перед собой ставим.
Многие политики, ну, во всяком случае, западные, я просто не знаю, насколько это популярно в России, мне, по крайней мере, не доводилось слышать от там региональных или даже федеральных политиков, что вот, надо облесить какую-то территорию земли. Они взяли это на вооружение и часто обещают своим избирателям, что вот если я приду или там моя партия придет к власти, мы, не знаю, озеленим ныне пустынные места, на которых ранее произрастали леса, но вот из-за деятельности человека теперь там пустота. Нормально ли это и нужно ли, чтобы экологические активисты, я не знаю, или какие-то специалисты говорили: стоп, погодите, давайте мы сначала план разработаем того, как вы собираетесь все это засаживать лесом, а потом будем говорить?
Ну, конечно, нужен план, нужна оценка предполагаемой эффективности таких посадок, да, потому что, возможно, облесение пустыни в этом случае, оно потребует огромных усилий. Эти усилия и средства можно было бы вложить в сохранение каких-то участков леса, уже существующих, которым что-то угрожает. Да, потому что понятно, что лесовосстановление, скажем, на участках пустыни, оно очень трудозатратно. Даже есть примеры вот таких пустынь в России. Например, на Кольском полуострове, недалеко от деревни Кузамень, есть настоящая северная пустыня, порядка 1000 гектаров песка, где раньше был лес, сейчас его там нет. Это пустыня, песок из которой засоряет, так скажем, замывает реку Варзуга, всем уже не рисовую реку. И там вот требуются действия по лесовосстановлению. Но это недостаточно там просто воткнуть какие-то сосны или елки, да, потому что они там не приживутся в голом песке. Там необходимо вносить органику, то есть торф, как минимум, сажать траву, и только после этого деревья, причем не только хвойные, но совместно еще с лиственными. То есть это очень сложный, трудоемкий, затратный процесс. Поэтому вот эти действия, они должны быть точечные. Мы должны хорошо понимать, какой эффект от этих действий мы ожидаем.
Андрей Александрович, а что вы думаете, кстати, о китайском проекте «Зеленая стена», когда вот они высаживают определенную лесополосу по границе пустыни Гоби, чтобы она не расширялась? Это работает ли вообще?
Вообще это, конечно, огромный масштабный проект. Понимаете, опять же, о целях, которые мы ставим. Да, там цель была борьба с опустыниванием. В принципе, это работает. Но там была еще другая цель. Это социальная цель. Это занятие местного населения в этих работах. В принципе, это тоже оправдано. Если, скажем, у нас есть такая социальная цель, занятие населения там сельской местности, которое там находится без работы, да, то вполне можно привлекать их и к лесопосадкам, а главное к уходу за лесом, да, потому что мало нам посадить лес, мало посадить деревья без соответствующего ухода. Собственно, многие вот эти посадки, они погибают. Поэтому уход нужен. И в Китае, собственно, одна из целей была это привлечение местного населения к таким посадкам.
А, то есть я правильно понимаю, если человек оттуда уйдет, то все, весь проект погибнет?
Ну, сейчас, нет, смотрите, сейчас там уже лес достиг такого возраста, что уходы, по большому счету, ему не нужны. Они, как правило, требуются, эти уходы, когда мы говорим о молодом лесе, там, до 20 лет. А. Дальше уже лес вполне достаточно, да, там какие-то надо вести прореживания для того, чтобы снижать и пожарную опасность, и опасность вредителей. Но в общем и в целом он вполне уже самостоятельный, так скажем. А в Китае вот эти масштабы, вот эта зеленая стена не впечатляют. Когда едешь сюда из Пекина на север, то видишь абсолютно все облесенные холмы. Это, конечно, производит впечатление.
Еще кое о чем хотел вас спросить, Андрей Александрович. Оказывается, есть такая, ну не знаю, тенденция, наверное, что ли. В некоторых городах высаживают, делают специальные искусственные леса. Ну, то есть приглашают, видимо, каких-то специалистов, и они на отведенной территории создают именно лес. То есть не парк, не сквер, а вот именно лес. Насколько это вообще может иметь влияние на экологию, или это просто вот такое городское развлечение?
Ну, и как считать это лесом? Если там есть атрибуты естественного леса, да, естественная динамика, то создать ее искусственно очень сложно. Все-таки лес – это система, которая формируется долгие годы и даже столетия. Поэтому сказать, что вот это естественный лес, дикий лес, да, вот мы его воссоздали, наверное, нет. Все-таки это будет какой-то вот искусственный участок леса, похожий, да, может быть, на дикий лес. Но, скажем, если сделать анализ видов, которые растут в диком лесу и в этом лесу, то мы придем к выводу, что разница будет ощутимой.
То есть большой...
Вот, поэтому, опять же, какая цель от этого в этом процессе, да? Если мы хотим создать лес, чтобы познакомить жителя города с этим лесом, показать им, вот, в принципе, вот такой лес, вот он похож на дикий лес, да? Там проводить какие-то занятия для школьников, для молодежи, да? Работать на развитие рекреации, я думаю, что вполне это оправдано. Но говорить о том, что мы вот создаем с нуля дикий лес, образец дикого леса, наверное, нет.
Я, насколько понимаю, там цели экологические, то есть как, не знаю, мини-легкие города, что ли, там районы.
Ну да, тогда опять же, если цель максимальная абсорбция углерода, то, конечно, нужно восстанавливать такими породами, которые хорошо поглощают.
Еще хотел вернуться все-таки к истории с тем, что когда предлагают сажать деревья, это делают не всегда правильно и в итоге добиваются противоположного эффекта. Есть ли у вас понимание того, кто здесь должен регулировать? То есть, не знаю, там Всемирная ООН, допустим, или как? Потому что видно, что как-то вот это все не работает. Политики делают по-своему, а экологические активисты и люди, которые понимают, что надо делать, они как-то не особо вовлекаются в этот процесс.
Ну, смотрите, да, есть какие-то глобальные процессы, глобальные там конвенции, обязательства, инициативы, как вот этот миллиард деревьев. Эти инициативы поддерживаются на национальном уровне, есть национальные политики, документы, да, в России есть программа, например, национальная программа «Экология», в рамках которой одно из направлений – это лесовосстановление. Но, правда, там речь идет об эксплуатационных лесах, так называемых, да, те леса, которые рубятся, на их месте сажают новые леса. Это тоже, в общем-то, правильный процесс, потому что леса – это источник древесины, древесина очень важна для нас, как строительный материал и много еще для чего. Но восстанавливать этот лес надо правильно, да, потому что сейчас, когда мы говорим о лесовосстановлении, как правило, подразумевается только посадка леса. А без последующих уходов вот эти леса, вот эти вот попытки лесовосстановления, они, как правило, смысла не имеют. Это закапывание денег в землю, скажем так, закапывание саженцев. Потому что, как правило, без последующих уходов они погибают, они зарастают сначала травой, потом лиственными деревьями быстрорастущими, и эффекта никакого. Вот, это то, что касается эксплуатационных лесов, да, это вот одно направление. А второе направление – это восстановление каких-то ценных участков леса, которые потеряли по каким-то причинам свои природоохранные свойства. А здесь, скажем, в России у нас пока в этом направлении очень мало опыта, потому что, как правило, никто не думает в масштабах ландшафта, да, а все-таки, если мы сравним лес, то в первую очередь это восстановление ландшафта, это влияние этого леса на гидрологический режим, на климатические функции, на обеспечение местного населения, скажем, недревесными продуктами леса, это грибы и ягоды, это рекреация, то есть все в комплексе надо рассматривать. Вот только тогда мы скажем, что мы эффективно восстанавливаем экологический ландшафт. То есть я бы сказал, что здесь есть два направления. Это восстановление лесов в качестве источника древесины. Это необходимо, конечно, это работа промышленности. Да? Восстанавливать его нужно правильно через систему уходов. А второе – это восстановление экологических функций леса. Здесь нужен ландшафтный подход и оценка этих функций, и, собственно, постановка целей и проведение мероприятий, которые будут способствовать выполнению этой цели.
Спасибо вам большое, Андрей Александрович, за интересную беседу.
Да, спасибо вам.
А слушателям я напомню, что мы беседовали с директором лесной программы Всемирного фонда дикой природы Андреем Щеголевым.
Интервью на радио «Спутник».